Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! В преддверии праздника Победы на российские телеэкраны выходят документальные фильмы, посвященные малоизвестным страницам Великой Отечественной войны. К их числу относятся истории контрразведки СМЕРШ, судьбы перемещенных лиц, роль приказа «Ни шагу назад» и многое другое. На днях канал «Россия» показал ленту «Из героев-предателей» «Власовцы», подлившие масло в огонь жаркой дискуссии. О том, адекватно ли отражены в предпраздничной документалистике судьбы советских военнопленных периода начала войны, мы говорим с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым и историком и писателем Борисом Соколовым. Они оба находятся в нашей студии. Первый вопрос Борису Соколову. Напомните нашим радиослушателям, почему такими массовыми было пленение красноармейцев в первые месяцы войны?
Ну, оно было столь массовым потому, что немецкие войска осуществляли крупные наступательные операции на окружение значительных масс советских войск, и советские войска попадали в большие котлы. Был двойной Минско-Белостокский котел, был Смоленский котел, был Киевский котел, ну и там ряд связанных с ним котлов, вроде Гомельского, например. Был Вяземско-Брянский котел, ну и в 1942 году были тоже котлы поменьше, но тоже солидные. Харьковский котел, 240 тысяч пленных. И вот за счет этих котлов, а также более мелких, о которых уже менее известно, ну, там еще Уманьский был, например, в 1941-м. Пленных набралось очень много. В первый год войны есть разные цифры пленных. Пленных, попавших в немецкий плен. В конце войны, вот уже после капитуляции, АКВ составило Верховному командованию Вермахта справку для западных союзников, чтобы те могли представлять, сколько им надо примерно репатриировать советских пленных. Вот там было 5 миллионов 754 тысячи, из которых 3,3 миллиона умерло. Но там, скорее всего, был недоучет небольшой по 44-45 году, как они отмечали, но там пленных было мало. А вот по 41 году в этой справке было 3 миллиона 355 тысяч пленных. А есть другие документы ОКВ, которые относятся к 41 году, ну и справочники там некоторых чиновников по экономике, которые к началу 42 года относятся. Там было 3 миллиона 806 тысяч пленных и 3,9 миллиона пленных. Но это уже в феврале 42-го. Вот, скорее всего, примерно 450 тысяч пленных в этой справке конечной были недоучтены за счет каких факторов? Ну, во-первых, больше 200 тысяч пленных они отпустили с начала войны и примерно, по-моему, по 15 ноября 41-го года. С плена отпускались представители следующих национальностей: украинцы, белорусы.
Западноукраинцы, в первую очередь.
Ну, там, в общем, так сказать, как они разбирались, это уже из территорий, которые уже заняты немецкими войсками. В общем, украинцы, белорусы, литовцы, латыши, эстонцы, финны, румыны, молдаване. Ну и немцы, естественно.
Финны, да.
Вот. Затем какое-то число пленных сбежало. Может быть, еще в первое время, даже без регистрации, там могло быть десятки тысяч, ну, потому что котлы были миллионные. И какое-то число пленных умерло без регистрации, тоже можно допустить, или были убиты, или умерли. Вот. За счет этих факторов вот могла образоваться эта разница, где-то 450 тысяч. Плюс еще союзники Германии взяли пленных. Брали пленных только две армии. Это румынская и финская. То есть итальянцы и венгры тоже брали, но они своих пленных передавали немцам. То есть они учтены в немецких пленных. А румыны, они часть пленных брали себе, часть передавали немцам. Вот финны взяли 64 тысячи пленных, там с сотами. Из них умерло 19 где-то и 6 десятых тысячи пленных. Румыны взяли где-то порядка, наверное, 160 тысяч пленных, ну, которых они сами взяли, там еще они часть передали немцам, это нельзя учесть. А вот из этих 160 они выпустили порядка 80 тысяч уроженцев Молдавии, ну, Бессарабии и Буковины. И потом в 43-м еще 14,4 тысячи уроженцев так называемой Транснистрии, это Одесская область, которая была передана в состав Румынии. Еще порядка 5200 пленных там умерло в Румынии.
Спасибо, это говорил.
А всего умерло миллиона, наверное, 4 пленных, по моим оценкам. Но сюда надо включить и тех пленных, которые были освобождены, а потом сражались, например, в полицейских формированиях или в партизанских отрядах, или там где-то еще.
Это говорил историк Борис Соколов. Теперь вопрос шеф-редактор газеты «Трибуна» Рафаэлю Гусейнову. Вот такую же участь, как рядовые красноармейцы, разделили и несколько советских генералов. Как складывалась их судьба?
Складывалось по-разному. Прежде всего, я хотел бы добавить к тому, что сказал коллега, о котлах. Почему произошли котлы? Почему такое огромное количество людей оказалось для военной науки достаточно примитивным отношением? Котел был разработан много лет назад, и в Первой мировой войне, и до этого. Но были приказы Сталина «ни шагу назад». Была до войны некая концепция советская, что мы победим на чужой территории малой кровью. Поэтому отступать наши военачальники достаточно грамотно не могли. Приказа не было. И вот до 1942 года, до Харькова, под Харьковом довольно много людей оказалось в котле военнослужащих. Эти котлы, так сказать, втягивали в себя огромное количество людей. Вторая причина, по которой попали в плен и генералы, и рядовые военнослужащие, заключалась в том, что по существу Советский Союз вступил в войну недостаточно готовым с точки зрения военной техники. Ведь немецкие танки, которые шли на нас, практически на 85-80% были радиофицированы. То есть переговоры между командующими танковыми подразделениями и каждым танком шли через радио, через рацию. А в 41-м году один из 10 советских танков управлялся с помощью радиофицированной связи. Все остальные выходил, значит, боец, открывал люк и с помощью, значит, флажков управлял подразделениями. Вот. Было много причин. Кстати, Константин Симонов писал и о том, что в 41-м году довольно часто рядовые советские солдаты говорили: как же так, как мы можем стрелять в немцев, вот такие же рабочие, как и мы. Даже вот такая была психологическая причина. Около 80 советских генералов оказалось в плену. Кстати, такое же количество немцев, немецких генералов, оказалось в плену. В плену было два генерал-лейтенанта. Это Лукин и Власов. Лукин оказался в плену тяжело раненым. И, кстати, генерал Гудериан, командующий знаменитый танкист немецкий, по существу спас его. Личный врач Гудериана прооперировал Лукина. У него, значит, он остался без ног, но в конечном счете...
Нет, простите, без одной ноги, без одной руки.
Без одной ноги, без одной руки, но был спасен. Что касается Власова, кстати, довольно любопытная фигура и много споров об этом человеке, который был повешен во дворе Бутырской тюрьмы. Я видел это место. Один из бывших начальников этой тюрьмы показал. Там был эшафот построен, где был повешен Власов и его коллеги по предательству. Он оказался, будучи командующим 2-й ударной армии и заместителем командующего фронтом, в плену. И через 2 недели, я обращаю ваше внимание, через 2 недели пребывания в плену он предложил свои услуги нацистам. Что касается дальнейшей судьбы советских генералов, оказавшихся в плену, то это разное. Часть из них была признана предателями, таковыми они и являлись, и по приговору военного трибунала в основном была казнена. Другие были просто признаны людьми, которые, ну, скажем так, вели себя недостаточно твердо в плену, ну, не будучи серьезно наказанными, там, кто-то получил 5 лет, кто-то 10 лет, но были и таких тоже немало, более того, это подавляющая часть, которые были признаны людьми, которые вели себя достойно, и среди них были люди, которые преподавали в военной академии, в том числе в академии генштаба, и достаточно просто делали свою карьеру и после войны.
Да, но, по-моему, было как минимум 3 генерал-лейтенанта, был еще генерал Карбышев, насколько я помню.
Он был генерал-майором инженерных войск.
Да, что-то где-то считал, что лейтенантом. Ну, может быть, я ошибаюсь.
Напомню, что судьбы советских военнопленных перед началом войны мы вспоминаем шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым и историком Борисом Соколовым. Они оба находятся в нашей студии. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Александр Галкин, старейшина российских исследователей фашизма, ветеран Великой Отечественной войны, помнит атмосферу первых месяцев войны.
В общем-то, положение было безвыходное, потому что огромные массы людей оказывались в окружении, не имея ни часто вооружения, не имея боеприпасов. Единственный выход в этих условиях была сдача в плен. Практически были окружены основные части Западного фронта, Белорусского военного округа фактически. Были окружены значительные части Киевского военного округа. Немножко легче обстояло дело на юге. Это было совершенно естественно. Это был результат очень тяжелого поражения, которое понесла Красная армия в первые месяцы Великой Отечественной войны. Ну, кому-то удавалось уходить в леса, потом они создавали партизанские отряды, основная масса оказывалась в безвыходном положении.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что судьбы советских военнопленных периода начала войны мы вспоминаем шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым, историком-писателем Борисом Соколовым. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Борису Соколову. А как кремлевское руководство воспринимало вот поступок тех, кто оказался в плену, как оно трактовало их поведение и относилось к их родным?
Это трактовалось как предательство. То есть люди, которые добровольно сдались в плен, а не добровольно, это считалось, если ты попал в плен раненым или контуженным. Во всех остальных случаях считалось, что ты должен умереть, но не попадать в плен. У немецких солдат, и, допустим, у солдат западных союзников была установка другая, что в безнадежной ситуации ты обязан любой ценой сохранить свою жизнь и сдаться в плен. У нас они были предатели. Был издан 16 августа 1941 года приказ номер 270, согласно которому семьи добровольно сдавшихся в плен подлежали аресту. Но по этой причине, поскольку не было обмена Красного Креста, и люди шли пропавшими без вести, то арестовывали, естественно, сравнительно мало, потому что мало о ком было достоверно известно, что он, допустим, сдался в плен. Хотя вот несколько человек там ошибочно утверждали, вот генерал Качалов, например, да, который в действительности погиб, а он в этом приказе был поименован как перешедший на сторону врага. Такие ошибки бывали. Но вот будущий маршал, тогда генерал армии Георгий Жуков, он пошел дальше. Он под Ленинградом в сентябре 1941 года издал приказ, согласно которому все семьи сдавшихся к врагу подлежали расстрелу. Вот. Ну, там был протест против этого приказа на Балтийском флоте. Но формально его отменили, кстати, только в феврале 1942 года, хотя, судя по всему, после отъезда Жукова из-под Ленинграда никто этот приказ реально не исполнял.
Особенно к офицерам было жесткое отношение, к семьям офицеров.
Да, офицеры, когда потом, значит, в 43-м году, если мне память не изменяет, учредили штурмовые батальоны, которые очень мало отличались от штрафных. То есть те офицеры, которые не могли доказать, что они попали в плен ранеными, или что потом, бежав из плена, сражались в партизанских отрядах, они поступали в эти штрафные батальоны, штурмовые батальоны. И воевали там в течение 2 месяцев или до первого ранения, да, или подвига. Ну, штрафных было 3 месяца. И, кроме того, звание у них формально сохранялось. Ну, шансов выжить там было все-таки тоже не очень много.
Ну, или такая вещь, когда лишали семьи попавших в плен продуктовых карточек.
Да,
в сущности это был
пропавших
приговор.
Пропавших без вести, да, иногда лишали, иногда нет. Это как-то не централизованно было, потому что, опять же, пропавший без вести, это непонятно. Может, он погиб, может, он в плену тут. Не установишь. Но у нас не, мы не подписали Женевскую конвенцию, и, в общем, были в первые месяцы, первые недели месяца войны попытки вступить в эту конвенцию. То есть мы даже соглашались обменяться списками военнопленных, ну, выражали такую готовность, но мы не выражали готовность к взаимному обмену посылок. Во-первых, у нас посылать реально было нечего. На полуголодном состоянии находилась армия и гражданское население. А во-вторых, пленные считались как бы отрезанные ломоть. Чего их кормить-то? От них все равно уже пользы никакой, они не воюют.
Да, кстати, вы знаете, есть потрясающие сведения о том, вот вы хорошо заговорили о продуктовых посылках, которыми Красный Крест обеспечивал западных военнопленных.
Да, да.
Вот что касается военнопленных французов, англичан, немцев, австралийцев, новозеландцев. Новозеландские пленные, их не так много было, но они были в нацистских лагерях, они получали посылки Красного Креста, и там учитывалось даже их национальные традиции. Французы получали малиновое желе, новозеландцы получали киви, англичане получали муссы, получали какие-то,
да,
другие национальные
продукты. Я хотел сказать, что это страны соответствующие посылали. Это не Красный Крест сам по себе, они давали
через
средства.
Через Красный,
да,
Крест.
Через Красный Крест, но это или натурой, или, так сказать, да, валютой давали.
Более того, страны. Были лагеря для западных военнопленных, где были плавательные бассейны, где выходили газеты, ну, то есть где они ели шоколад. Правда, это все продолжалось до того времени, пока англичане и американцы не начали бомбить немецкие города. Тогда отношение к западным военнопленным достаточно серьезно изменилось, но все равно никакого сравнения с умирающими от голода, от болезней советскими военнопленными не было.
Но здесь я должен оговориться, что немцы чисто физически не имели никаких шансов прокормить пленных 1941 года. Вся немецкая восточная армия насчитывала в среднем 3,3 миллиона человек. Пленных было 3,8 миллиона.
Они не были готовы к такому количеству.
Не то, что готовы. Тут у них не было физических ресурсов при всем желании, потому что вот эта армия 3,3 миллиона, она тоже не роскошествовала.
Они
не
ожидали, что столько людей попадет.
Да нет, они не ожидали другого. Они как раз ожидали, что столько попадет. Они рассчитывали взять в плен всю кадровую Красную Армию, что они и сделали. Они рассчитывали, что война продлится 3-4 месяца, потом пленных можно будет распускать. Поскольку это не получилось, и отпуск пленных они в середине ноября прекратили, когда поняли, что война будет затяжной. Они опасались, что это будут партизаны или кто там. И это во многом уже обрекало их на смерть пленных, потому что посылки им никто, естественно, не посылал. Ну, там иногда они позволяли, чтобы что-то население им давало, но население тоже небогато жило.
Елена Боннер, правозащитник этого академика Сахарова, ветеран Великой Отечественной войны, считает, что Сталин предал миллионы пленных.
Почему Сталин отрекся от пленных, это понятно. Такая его жестокая тираническая сущность. Так много людей не сдались в плен, а их взяли в плен, потому что они были фактически безоружны, потому что всех разумных командиров к этому времени арестовали по сталинскому приказу, армию обезглавили, и люди, которые попали в плен, не сдались. Они просто не имели никакой возможности сопротивления. Их предали. Это предательство Сталина и его соратников.
Вопрос Бориса Соколова. Какова была судьба немецких военнопленных, попавших в плен Красной армии?
Вот тем пленным, которые попали вплоть до 1945 года, судьба была очень мало отличная от красноармейцев. В Советском Союзе, хотя пленных было на порядок меньше, но ресурсов для них тоже не было. Население и мирное голодало, да и Красная Армия порой голодала тоже. Вот. И поэтому из примерно, ну, скажем, 200, что ли, тысяч пленных, которые были взяты до 1 мая 43-го года, умерло где-то 67%. Например, вот из итальянских пленных всех было 49 тысяч пленных взято, умерло 28 тысяч, это 57%. Из армии Паулюса, там из более 100 тысяч взятых в плен, вернулось где-то по разным оценкам от 5 до 6 тысяч в Германию. Смертность стала уменьшаться где-то в 44-м году, тогда паёк пленным все-таки достиг физиологического минимума. До этого у них был паёк, который не достигал физиологического минимума, даже если они не работали, а их порой еще и заставляли работать. Вот. И тоже у немцев, кстати, физиологического минимума паёк для пленных достиг где-то в 44-м году. И смертность уменьшилась вот в немецких лагерях.
Я бы поспорил с вами.
Я хочу еще сказать, почему общая смертность пленных немцев, допустим, ну и союзников поменьше. То есть у немцев где-то там процентов 12-14, там где-то 440 тысяч примерно умерло, или 450 по разным оценкам, из примерно 3 миллионов там 700 тысяч. Это связано с тем, что после войны, когда война кончилась, второй половины 45-го года, пленных, которые становились дистрофиками или больными, инвалидами, их репатриировали. А во время войны репатриировать было нельзя, поэтому они и помирали.
Я бы поспорил с вами и возразил вам, по существу от голода большая часть немецких пленных умерла после Сталинграда. Это действительно так, и также наши не были готовы к такому количеству попавших в плен немецких солдат. Что касается разницы, конечно, разница заключается в том, что ни в одном из достаточно жестких советских лагерей не было печей, в которых сжигали людей, не было массовых расстрелов, ничего этого не было.
Ну, во-первых, понятия массовые, как говорится, разные, просто по причине того, что пленных-то на порядок меньше было. Немцы не могли справиться с 4 почти миллионами пленных, мы не могли справиться с 200 тысячами за значительно более длительный период. Но что крематориев не было, просто, я так понимаю, из-за технической отсталости, у нас их вообще мало было. Так бы, если бы их было побольше, наверное, бы их создавали в лагерях.
Ну,
потому что
думаю,
там
даже
отдельные лагеря вымирали чуть ли не полностью. Там было, что ну, из 2000 умирало 1500, это свободно. Если брать статистику там 42-43 года.
Я думаю, что вы жестковато все-таки комментируете ситуацию с немцами в наших лагерях. Но в целом я бы хотел сказать, есть важный вопрос. Он связан с тем, что до конца не открыта правда. Нет архивов, связанных с пребыванием немцев в лагерях в СССР.
Напомню, есть. Судьбы советских. Почему? Есть довольно много публикаций.
Да, давайте после перерыва «Судьбы советских военнопленных» перед началом войны обсуждаем с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым и историком-писателем Борисом Соколовым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Часа 23:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Иракские силы безопасности возложили на Аль-Каиду ответственность за серию взрывов в Багдаде в пятницу. Жертвами взрывов в шиитских районах иракской столицы стали не менее 58 человек, более 100 ранены. Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев внесли в пятницу на ратификацию в парламенты своих стран соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника ГУВД Московской области под подозрением в получении взятки в 900 тысяч долларов. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов признан виновным в организации несанкционированного митинга и оштрафован на 1000 рублей. Премьер-министр Украины Николай Азаров избран лидером партии регионов. Он сменил на этом посту президента Виктора Януковича, которому закон запрещает занимать руководящую партийную должность. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева. Он находится в Белоруссии по приглашению президента Александра Лукашенко. Страны НАТО согласовали условия постепенной передачи властям Афганистана контроля над ситуацией в стране. Далай-ламе отказали в российской визе, сообщает Интерфакс. Тайвань выделил $1 миллион Китаю на преодоление последствий землетрясения в северо-западной провинции Цинхай. В результате стихийного бедствия погибли более 2300 человек. Вы слушали краткие новости.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбы советских военнопленных периода начала войны мы вспоминаем с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым и историком и писателем Борисом Соколовым. Они оба находятся в нашей студии. Игорь Чубайс, философ, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, передает ощущение катастрофы начала войны.
Первые месяцы войны в плену оказалось 3 800 000 человек, это 70% личного состава. Практически вся кадровая армия, которая готовилась так долго, и примерно 200 тысяч человек ушло в плен, так сказать, инициативно. Остальные попали в результате котлов, окружений и так далее. Это были люди, по которым прошел Октябрьский переворот, гражданская война, красный террор, голодомор, депортации, раскулачивание, уничтожение офицерского корпуса, уничтожение церкви, конфессии и так далее, и так далее. То есть эти люди совершенно не поддерживали режим. Довольно распространено было настроение в то время. Надежды на войну ждали Гитлера, считали, что Гитлер цивилизованный европеец, который поможет навести порядок. Позднее оказалось, конечно, совсем по-другому. Что касается отношения Сталина к пленным, Сталин опасался, что многие пойдут в плен, что невозможно будет остановить людей. Поэтому и не была подписана Женевская конвенция. И для того, чтобы остановить как-то этот поток пленных, он объявил всех пленных предателями.
Вопрос, Борис Соколов. В какой пропорции присутствовали идеологические мотивы добровольной сдачи в плен?
Я так понимаю, что идеологические мотивы присутствовали, условно говоря, у новых советских в первую очередь. Это жители балтийских стран, жители Западной Украины, Западной Белоруссии, жители Бессарабии. Вот. Среди других советских граждан тоже какой-то этот...
Северный Кавказ, крымские татары.
Северный Кавказ там по-разному было. Вот, чеченцы, они по большей части не шли в армию, они там восстание подняли еще в 41-м, там они уклонялись скорее от мобилизации. Вот, чеченцев на немецкой стороне сражалось мало, просто потому что немцы не дошли до Чечни. Вот. А что касается, были какие-то идеологические причины. Смотрите, в 41-м 3,8 миллиона, но в 42-м ведь тоже 1 653 тысячи, то есть тоже достаточно много. Это все не идеологическими причинами, а стратегическими определялось. В 43-м немцы уже очень мало наступали, поэтому там стало меньше пленных. В 44-м еще меньше, в 45-м еще меньше. Но, правда, 44-45 он не полно учтен, там, может быть, были и неучтенные пленные. Вот.
Никита Петров, доктор философии, член правления общества «Мемориал», считает провал первого периода войны закономерным.
Неудачи первого года войны, они прямо вытекают из предвоенной политики. И дело даже не в том, что никто не готовился к войне. Нет, как раз производились танки, производилось вооружение, много чего делалось, но на самом деле не делалось главного. Не ожидался вот этот массированный немецкий удар. И вот это сталинское пренебрежение к тем, кто сдался в плен, и пренебрежение к народу, с одной стороны, это и злость на народ, который с его точки зрения, может быть, повел себя не совсем так, как надо было в первый же год войны. И это продолжение той самой войны с народом, которая была в довоенное время. И ведь ни для кого не секрет, что война 41-45 года, война Советского Союза с нацистской Германией, в Советском Союзе имела характер гражданской войны, когда обиды и желание свести счеты у населения на самом деле приводило к тому, что люди шли служить к немцам, потому что до этого советская власть обходилась с ними крайне жестоко.
Слушаем вопрос Николая, радиослушателя из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. Мало того, что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию о правах военнопленных, да, Сталину этого показалось мало. После этого он создает отряды СМЕРШа, которые гонят людей буквально на смерть, им некуда деться, впереди немцы, сзади расстреливают СМЕРШевцы. И если человек попадал в плен, Сталин объявил, что у нас нет военнопленных, у нас есть предатели, да? После войны военнопленные, которые там в Германии были, как на каторге, которые вернулись сюда, да, их на территории Беларуси прям перегружали в телячьи вагоны и отправляли этапами в Сибирь, да? И это тоже Сталину показалось мало. На территории, оккупированной фашистами, смешивцы после войны начали тотальную слежку, кто был на территории оккупированной, да? Сколько еще пострадало людей? Мало того, что от немцев, потом также многие оказались в лагере.
Мы не услышали вопроса, я тогда задам Рафаэлю Гусейнову. Как по-вашему, требует ли увековечивание вот эта память о миллионах невинных жертв?
Конечно, требует увековечения. Это люди, это советские граждане. И сразу после войны, действительно, часть из них оказалась в лагерях. Но вот ни в коей степени не оправдывая жесткость по отношению к тем, кто, испытав страдания в плену, потом попадал в лагеря в Советском Союзе, я хочу обратить ваше внимание на такую, на мой взгляд, важную вещь. Давайте вспомним знаменитый фильм «В августе 44-го». Вы помните, кто эти люди, которых ищут? Это те же советские граждане, которые оказались в плену, которые начали служить нацистам. Я хочу вам сказать, таких людей было очень много. Немцы вербовали и засылали военнопленных обратно на территории СССР тысячами. Большая часть из них, едва перейдя границу, сдавалась в плен. Но были те, кто и пытались проводить и диверсии, и какие-то иные акты. Поэтому, повторяю, не оправдывая СМЕРШ шпионам и другие структуры, которые изучали тех, кто попал в плен. Я хочу сказать, что довольно много людей было и завербовано. Это исторический факт, от этого никуда не денешься. Не оправдывая, опять же, сталинские репрессии, но это было.
Нет, я полностью согласен с коллегой. То есть десятки тысяч пленных, там чуть ли не до 100 тысяч, было заслано в рамках операции «Цепелин». Ну, как раз был расчет на массовость, то есть немцы знали, что 90% пленных или сами сдадутся, или будут пойманы там в первые же недели, но расчет был на те сотни отдельные, которые осядут. Но, кроме того, все-таки порядка больше миллиона советских граждан служило в коллаборационистских формированиях, большинство из них ранее служили в Красной Армии, ну, там от миллиона до полутора разные оценки. Вот, и, конечно, их тоже стремились выявить. Ну, хотя, например, вот я, так сказать, не с юридической точки зрения, а, например, с человеческой. Ну, вот если там те же латыши или эстонцы служили в германской армии, кого они предавали, по сути дела, не очень понятно.
Что любопытно, даже в 45-м году, в апреле, в конце апреля 45-го года, за несколько дней до окончания войны, есть данные, 17 человек сдалось в плен.
Сдавались.
Это были прибалты. То есть, когда Прибалтика была освобождена, были призваны молодые люди в советскую армию, и тут же они сдались, насколько надо было не любить.
Не только прибалты, жители западных областей Украины, Белоруссии там тоже могли сдаваться. Бывшие под оккупацией, там бывшие полицейские, ну, разные люди. И перебежчики были до последних дней войны. Причем даже, ну, были перебежчики даже вот в Восточной Пруссии, например, в феврале 45-го года. Там были, причем, перебежчики, кадровые офицеры Красной Армии, которые были потрясены просто теми зверствами, которые творили советские войска в Восточной Пруссии.
Вы сейчас Солженицына пересказываете?
Нет, боже упаси, не Солженицына, а Гофмана, который это цитирует по немецким архивам, и там конкретно берутся офицеры с фамилиями, с частями, которые именно как перебежчики. И именно вот вследствие
вообще,
этих
вот хороший вопрос подняли о предательстве. То количество военнопленных советских, которое оказалось в плену, ну, скажем так, около 5 миллионов или больше. Это,
ну, 6, по-моему,
это,
как минимум.
Это цифра, даже если 5 миллионов, цифра, конечно, огромная. Никогда ни в одной из войн такое количество людей не оказывалось в плену. И никогда ни одна из попавших в плен, значит, стран не давала такое количество, ну, скажем так, ведь в лагерях в 41-42 до середины, где-то до начала 43-го года была полиция, внутрилагерная полиция, которая состояла из граждан страны, которая оказалась в плену. И это тоже, в общем-то, драма, которую предстоит, видимо, осмыслить.
Николай Петрушенко, бывший народный депутат СССР, ныне военный пенсионер, проживающий в Белоруссии, считает массовую сдачу в плен объективным явлением.
Не мы были первые, кто массово получил такое явление, как сдача в плен в начальный период войны. Достаточно вспомнить Францию, Англию, да и всю, собственно, Европу. Я полагаю так, что серьезный следователь должен понимать, что красноармейская масса, командиры, не совсем понимали, что за характер войны предстоял им в 41-м году. А практика показала, что из многих пленных, которые побыли в плену, и героев получили, и генералами остались, и получили боевое крещение, и прошли. Достаточно сказать, что руководитель нашей партии правительства белорусской, Петр Миронович Машеров, тоже ведь в своей биографии нигде не указывается о том, что он находился в плену. А ведь он был в плену, тем не менее стал кандидатом в члены Политбюро, героем Советского Союза, кстати, в 44-м году.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Борису Соколову.
Насколько я знаю, Машеров в плену не был.
Ну, вот он говорит, что скрывал, потому что это народный депутат СССР.
Он... Знаете, с Машеровым так. Значит, он был в окружении. Это факт известный. Был одним из лидеров партизанского движения. Но окружение это не
плен. Нет, он был командир бригады. И причем я даже вот сейчас, ну, конечно, я не вспомню навскидку, но не исключено, что он и был заслан именно с целью организации движения. То есть он даже и не окруженец, а именно вот такой кадровый партийный работник, который организовывал партизанское движение. Но я вполне согласен с тем, что это объективная сдача в плен. Сдавались в плен потому, что действительно у них не оставалось ни боеприпасов, ни продовольствия. Потому что наше командование обычно в этих котлах очень быстро теряло управление, разлаживалось снабжение, не умели даже оставшиеся запасы как-то распределить. И, в общем, в наших котлах больше недели обычно не держались. То есть 73 дня – это очень редкий случай. Но вот был такой случай, у нас тоже 73 дня держалась армия генерала Ефремова, 33-я, там 12 человек.
Ну, почему же? Была Брестская крепость, где держались гораздо больше,
ну,
небольшие количества.
73 дня, и там все-таки небольшое количество, это уж скорее что-то такое партизанское. Там, конечно, были какие-то запасы в крепости.
И все-таки, если говорить о том, как немцы входили в Западную Европу и как они воевали с Советским Союзом, есть огромная разница. Во Франции сдавались подразделения, дивизии с боевыми знаменами. В СССР никто не было ситуации, при которой боевое подразделение со знаменем целиком перешло бы на сторону немцев. Такой факт не зафиксирован.
Один факт, он, конечно, оспаривается, это мы знаем только по воспоминаниям бывшего майора Кононова, потом он стал генералом Власовской армии, умер в Австралии. Вот. Он утверждает, что он со своим полком сдался в полном составе, ну, не в полном составе, но там человек 300, причем они отпустили комиссаров, сказав, что комиссарам сдаваться нельзя. Вот. Но это было, с другой стороны, уже в окружении тоже, то есть они
сдавались
не просто так.
Я знаю, о чем вы говорите, казачий генерал Кононов, обладатель архива, значит, Власовской армии, он унес часть архива с собой. Да, он действительно говорил об этих вещах, но я повторяю,
подтвердить это сложно. Подтвердить это сложно, я поэтому и говорю, что это оспаривается.
Вы понимаете, есть, я повторяю, вот все, что связано с пленом, есть тайны, которые, ну, или секреты, которые до сих пор не раскрыты. Например, никто не знает, сколько героев Советского Союза оказалось в плену. Более того, те, кто изучал архивы Минобороны, утверждают, что на определенном этапе, сразу после войны, были какие-то цифры, даже личные дела людей. Потом, в 60-е годы, когда попытались найти эти же имена, которые были зафиксированы, оказалось, этих личных дел уже нет. Но вот известно, например, что во Власовской армии было два героя Советского Союза, оба летчики, Соколов и Антилевский, если мне не изменяет.
Не Соколов, Антилевский, а второй... Сейчас не припомню.
Да, оба летчики.
Был еще третий, но третий дискуссионный.
Недоказанный,
был, совершенно был верно. Был такой Иван Темников, но дело в том,
который что... сам уверял, что
да,
он герой.
Но дело в том, что на него вообще все наградные документы уничтожены, и проверить это невозможно. А то, что он, дослужившись до майора и совершив доказанный таран, а за таран уже давали героя, что он не получил ни одной награды, получив майорские погоны с лейтенантов, это невероятно до 43-го года. Значит, все документы уничтожены, вполне возможно, что он и герой. Просто сейчас это установить крайне тяжело.
Михаил Титов, генерал-лейтенант в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, помнит, как беспощадно разбирались с изменниками.
Да, разбирались. А разве создание так называемой Власовской этой армии, которая была создана в Германии на средства фашистских властей, разве это не было предательством? А ведь там не одна дивизия была. А слава богу, и господин Власов был врагом России и нашего государственного строя. Почему же об этом не говорят, что среди этих людей, да, были предатели, да, были несчастные люди, которые были брошены своими командирами и вынуждены были сдаваться, потому что были окружены и подлежали по существу уничтожению, расстрелу.
Вопрос Бориса Соколова. Какова была наиболее типичная судьба военнопленного бывшего уже после победы?
Да, я хотел, кстати, сказать, Бычков, второй
Бычков,
герой Советского Союза.
Да.
Бычков. Реабилитирую свою фамилию.
Фамилию, да.
Типичная судьба пленного, если он не служил, ну, не было доказано, что он служил там у Власова или где-то еще, его, как правило, записывали рядовым.
Пропускали через фильтрационный лагерь.
Через фильтрационный лагерь, вот если он проходил, то есть ничего компромата за ним не было. Но большинство пленных освобождали. Правда, они в этом лагере могли пребывать до года, и этот лагерь от ГУЛАГа ничем не отличался, они точно так же трудились на лесоповале. Ну, или там в шахтах. Вот. После этого, как правило, им запрещалось, ну, по крайней мере, ряду из них запрещалось жительство в крупных городах, и был пункт в анкете пребывания в плену или на оккупированной территории.
Это мешало карьере.
Это мешало, конечно, поступлению в вузы, мешало карьере. Вот. Но часть пленных реабилитировали, то есть некоторых генералов восстановили. Правда, восстановили их, как правило, максимум как преподаватели академии.
То есть был даже один замкомандующего округом одесским, по-моему, дослужился.
Может быть, да, но это редко генералов. Там было, да. Значит, несколько генералов, вот генералы Кириллов, Понеделин, их расстреляли, причем зазря, они у Власова не были. Ну, просто их в приказе помянули, 270.
Поделим, да.
Вроде как неудобно было их признавать непредателями, поэтому их на всякий случай расстреляли.
С другой стороны, генерал Лукин, который, в общем, был прощен полностью и преподавал в военной академии, сейчас появляются данные о том, что в целом он давал показания, скажем так,
показания, это мягко
достаточно
сказано.
Анти...
Нет, он предложил после того, как он пришел в себя, ну, после операции, так, он предложил план формирования временного русского правительства.
Ему простили.
Причем этот, ну, видите ли, насколько я понимаю, эти протоколы были опубликованы уже сильно после его смерти. Власов на следствии говорил, что Лукин выражался антисоветски, но про этот план он тоже не знал. Это знали Бок, знал Штрик Штрикфельд, переводчик Бока, штаба группы армий «Центр». Ну и протокол этот опубликовали, по-моему, где-то в 80-е годы, в 77-м мемуары Штрик-Штрикфельда. А Лукин к тому времени в 70-м уже умер.
Штрик-Штрикфельд очень интересная фигура. Это был человек, который был прикомандирован к Власову. Собственно, он его и нашел, он его и выдвинул. Вот сейчас много разговоров о том, насколько самостоятельен был Власов. Но даже в мемуарах Штрик-Штрикфельда это... немец из этнический немец из Латвии, из Риги. Даже из них прослеживается, что по существу всю свою жизнь, пребывание, часть жизни, значит, в плену и в Германии, Власов был фигурой управляемой, и любая его попытка выйти из-под контроля немцев достаточно жестко пресекалась, вплоть до объявления его под домашний арест и так далее. Документы, над которыми работал Власов и его окружение, значит, готовились его эсэсовскими кураторами, и они в этом участвовали. Поэтому говорить о свободе Власова, о том, что он был человеком, который сам себя сделал там и проводил свою личную линию, это было бы, на мой взгляд, легкомысленно.
Я вполне согласен с коллегой. Ну, оговорюсь только, что эсэсовские кураторы у него появились в середине 1944 года, когда это было передано дело рейхсфюреру СС. До этого его курировали армейские чины, причем близкие к заговору 20 июля, в частности, Штауфенберг проявлял большой интерес к этому проекту. Гелен, ну, там много людей было. Да нет, ну и из нацистских тоже, вот Шелленберг тот же самый. Но Власов действительно был не самостоятелен. Все его инициативы до июля 1944 года носили чисто пропагандистский характер, использовались для листовок, для там вербовки какие-то коллаборационистские формирования. То есть там все русские коллаборационистские формирования формально подчинялись Власову, но фактически они подчинялись командующему немецкими восточными войсками в чине генерала, немцу.
И, кстати, существует миф о том, что Власовская армия воевала против советской армии. Но на самом деле было всего несколько небольших таких...
Значит, я могу вам даже сказать. Ну, во-первых, Рона была вот эта бригада Каминского. Формально она входила в 43-м году во Власовскую армию.
Была самостоятельная.
Да, но она была чисто формально. Она имела несколько боестолкновений в районе Севска, довольно серьезных, вот во время наступления в феврале 43-го года. Затем власовские дивизии, там было два боестолкновения в феврале 45-го года, противотанковая группа добровольцев, по-моему, из 35 человек, если мне память не изменяет, во главе с подполковником Игорем Константиновичем Сахаровым, это сын известного белого генерала, бывшего главкома Колчака. Они, значит, сражались там с советскими войсками. Ну, довольно успешно, он там, по-моему, получил крест первой степени железный. И была атака 12-го, что ли, апреля 45-го года на плацдарм Эрлингов, это за Одером. Она была неудачной, после чего первую власовскую дивизию убрали с фронта, и она вместе с второй двинулась к Праге уже самовольно. А там они участвовали единственно восставшим, помогли, сражались с немецким гарнизоном Праги. А потом, когда пришли советские войска к Праге, уже вместе с немцами отступали. Вот, в общем-то, в качестве армии там было две дивизии сформировано, третья формировалась, еще была одна запасная бригада.
Вопрос Рафаэля Гусейнова. Как по-вашему, нуждаются ли в реабилитации доброе имя миллионов наших соотечественников, попавших не по своей воле в немецкий мир?
Несомненно. Несомненно, это наш моральный долг. И, во-первых, узнать все имена. Вот к нашему стыду, совсем недавно, где-то месяца два назад, немцы провели очень большую работу. Они публиковали и выставили в интернет около 300 тысяч советских военнопленных, которые умерли, вот мы говорили с коллегой, в немецких лагерях. Это была проделана очень большая работа, правда, с помощью, значит, ФСБ, исторического архива России, но в целом это немецкая была инициатива, эти имена можно прочитать, посмотреть. Я очень внимательно все читал, и вот я, например, обнаружил около 100 человек, погибших, умерших там с фамилией Гусейнов, моей фамилии. Не говоря уже там тысяч людей с фамилией Иванов, Петров.
Ну, Соколова и говорить.
Соколов. О чем говорить? Вот вы понимаете, это очень важно, вот найти каждого. Говорят, что война заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат. Это наш долг.
Я вот хочу сказать об этой же базе. Я как раз вчера был на конференции в РГГУ научной. Там как раз говорили вот именно об этой базе данных умерших в немецких лагерях. Там они 57 тысяч, по-моему, с чем-то офицеров обнаружили. Вот список офицеров. И там было 580, по-моему, примерно 580 уроженцев Москвы и Московской области. Сравнили с книгами памяти по Москве И оказалось, что только 10% из этого списка попадали в эти книги памяти, в основном как пропавшие без вести. И вот их все, 580 человек, включили в очередной, по-моему, 20-й том этой книги памяти.
Более того, я убежден, что и немецкие могилы на территории России должны, за ним надо ухаживать, надо отдать дань памяти людям, которые погибли. Вы понимаете, это сложная моральная проблема, понять и простить, но мы должны прийти к этому, это наш долг. Тем более, что в Германии, в Финляндии, там, где я видел, в Австрии, за могилами советских солдат ухаживают достаточно трогательно, вот видеть...
В Польше, ну, во всех странах, да. Да, я тоже присоединяюсь к этой идее, но просто германские кладбища военные, они обычно перепахивались советскими войсками. И, насколько я представляю, главным образом у нас уцелели кладбища при лагерях. Это вот где пленные умирали.
При лазаретах.
Ну, лазаретах, да, и лагерях, ну, лагерных лазаретах. А те, которые немцы своих убитых хоронили, их, по-моему, в основном перепахивали. После войны там, в общем...
Ну, не везде.
Ну, конечно, можно где-то их реконструировать. Вот под Сталинградом не так давно сделали мемориальное кладбище. Вот. Хотя это вызывает большие протесты ветеранов, насколько я знаю.
Да,
еще... Ну, еще не все готовы простить, как говорится.
Еще жива память о войне, и тому свидетельством да. этот разговор. Как вы считаете, вот... Подвигнет ли к этой работе очередной юбилей Победы, который сейчас будет отмечен?
Я полагаю, что он должен к этому подвигнуть. И то, что в Москве на Красной площади состоится парад, в котором примет участие победившие державы, должен, конечно, подвигнуть к нас не только к тому, чтобы простить и понять, но прежде всего к тому, чтобы раскрыть все, что мы не знаем. Я уверяю вас, довольно много секретов еще осталось, и об этом надо сказать. Молодые люди должны об этом знать.
Вопрос Бориса Соколова, будете ли продолжать заниматься вот этой темой советских военнопленных?
Ну, буду, конечно, я и занимаюсь всегда в той или иной степени. Я, так сказать, занимаюсь в основном оценкой советских потерь, в первую очередь. Ну, естественно, тема пленных, она входит сюда, в эту проблему. Вот. Но мне кажется, что эту работу действительно надо вести не только к юбилеям, надо вести кропотливо, повседневно. То есть, если мы даже хотя бы одно лишнее имя установим, это уже хорошо.
Напомню, что
процесс, конечно, бесконечный.
Большое. Спасибо большое нашим гостям. Напомню, что судьбы советских военнопленных, как правило, трагические судьбы периода начала войны. Мы вспоминали шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым и историком и писателем Борисом Соколовым. Они оба находились в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».